иск компании Ferimex, в чьих интересах эта компания не действовала, является неотъемлемой частью и логическим продолжением существующего корпоративного конфликта между крупнейшими акционерами компании «Вымпелком», о чем прямо заявляли в суде как представители истца, так и представитель господ Фридмана и Резниковича. Сегодняшнее решение создает ряд опаснейших прецедентов в области корпоративного права, фактически ломает фундамент корпоративного управления в Российской Федерации, допуская иски не от акционеров, а от держателей американских депозитарных расписок, допуская иски к компаниям, которые не являются контролирующими акционерами, допуская иски против совета директоров, против членов совета директоров, которые приняли объективные и экономически эффективные решения. Полагаем, что это неправосудное решение может дать дополнительный стимул, дополнительный импульс уже сейчас формирующейся практике иностранных судов, когда иностранные суды принимают к рассмотрению российские споры, ущемляя государственный суверенитет Российской Федерации, мотивируя свои решения неспособностью российской судебной системы эффективно защищать права и интересы предпринимателей. Мы намерены защищать свои интересы всеми доступными законными средствами и уверены, что любой независимый и беспристрастный суд отклонит этот абсурдный иск компании Ferimex. Вот что можно сказать по поводу происшедшего сегодня.
Спасибо, Григорий. Уважаемые журналисты, пожалуйста, задавайте ваши вопросы Григорию и господину Шелле.
Позвольте мне задать вопрос.
Да, представляйтесь, пожалуйста.
Тимофей Дзитко из «Ведомостей». Вопрос, наверное, Григорию и Шелле. Правильно я понимаю, что этот иск рассматривался как в Омске, как в суде первой инстанции? Или же все же, поскольку это был арбитражный апелляционный суд, то решение признается как во второй инстанции и должна вступить в силу опубликования результативной части решения?
Вопрос, наверное, к Григорию.
Несмотря на то, что Омский суд сегодня выступал в качестве суда первой инстанции, поскольку Омский суд отменил решение Ханты-Мансийского суда в декабре, но поскольку это все-таки апелляционный суд, то в соответствии с нормами действующего арбитражного процессуального кодекса решение вступает в силу с момента изготовления мотивировочной части этого постановления.
А сколько примерно времени? Это дней 10, да?
Это произойдет в течение 5 рабочих дней.
Ну и тогда вторая часть, позвольте, вопросы к Шелле, что вы намерены делать, как вы будете, конечно, должны выплатить эту сумму, как она будет погашаться?
I will reply in English, and of course, if anyone needs to get my reply clarified, you can call Arnaud, you can call Mikhailov and Partners, so you can get a clear view of what I'm saying.
Простите, очень плохо слышно.
I will sit closer to the phone then. What I was saying is that I will answer in English, and if I'm unclear or difficult to understand, then of course you can always double check with Anna Kalitsina afterwards if you like. First of all, we will wait until we receive now the written verdict. That is important because that is the basis for our appeal. But there should be no doubt that we are planning to appeal this verdict because we think it makes absolutely no sense for a number of reasons. We are sure that when we reach the top level, meaning the Supreme Arbitration Court, this case will disappear. We have seen this before with the maneuverings that happened in Krasnodar some years ago. We saw how the Russian court system at the highest level stopped those practices because they were not only hurting us as a company, but they also hurt the reputation of Russia in a very negative way. And we are sure that the same will happen again, because we cannot have things like this going on in courts in the districts far away from Moscow. That is the first part of the question. And when it comes to the amount itself, first of all, we don't think that that's going to be an issue, because we think that the case will be won by our side, ultimately, in the highest level of the courts. We would never pay a single dollar, you know, to based on a case like this. So, and that is also is in there for many reasons. It is as a way of putting pressure on us, because the consequence of us not accepting a case like this is, of course, that it is a risk for our shares in the company. So this is basically an attack on our ownership in VimpelCom. It's not a case about the damages.
Спасибо. И еще вопросы. Вопросы, уточнения. Григорию Кшелю.
Это Григорий Уайтл, 3 Journal. Это, наверное, к Григорию вопрос. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что истцы и представители Резниковича и Фридмана признали, что этот иск – это часть корпоративного конфликта. Вот подробнее, пожалуйста, как и когда они это сделали. Еще второй вопрос. Что, я так понимаю, что суд отклонил просьбу их в том, чтобы взять акции Теленора. Как юридически будет тогда, какие шаги дальнейшие будут по взиманию этих денег по решению?
Ну, мы бы не хотели комментировать о том, что может быть в дальнейшем, поскольку это никто этого никто не знает. Я могу прокомментировать факты, которые действительно имели место быть.
Ну, просто Паримэкс подал ходатайство. Чисто по закону, что происходит, когда не дают забрать акции по обеспечению, как это там уходит, выезжают судебные приставы или что-то, просто чисто по закону, как это бывает в России?
Ну, мы не хотим делать каких-то прогнозов, мы комментируем только факты.
Факты таковы, что Фаримэкс обратился с ходатайством арестовать акции Вимпелкома, которые принадлежат Теленору. Суд удовлетворение данного ходатайства отказал. Что касается первой части вопроса, то на нескольких заседаниях представитель Фридмана и Резниковича прямым текстом заявила, что когда два крупных акционера, на одном заседании она заявила практически следующее, что в условиях, когда два крупных акционера спорят, совершенно логично, что один из них обратился с настоящим иском в суд. Потом она сказала: ой, я оговорилась, конечно же, это не мы обратились в суд, а компания Фаримэкс. Вот. Тема корпоративного конфликта и связанности корпоративного конфликта с данным иском, она звучала и на данном судебном заседании в течение вчерашнего дня, когда целый день продолжалось судебное заседание. То есть это, собственно говоря, никто и не скрывал, можно так сказать. Я сейчас не могу вспомнить дословные формулировки, вот, но после расшифровки стенограммы мы готовы предоставить конкретное высказывание, конкретную формулировку.
Да, было бы лучше. Хорошо. Спасибо.
Спасибо, уважаемые коллеги. Еще вопросы к Григорию, к господину Шеле. Алло. Да, еще вопросы есть?
А, просто было достаточно плохо слышно в цели, снова Тимофей Дзитко.
Да, Тимофей.
Я просто хочу еще раз уточнить, правильно ли я понял, что там какие дальнейшие вы пока еще не знаете, какие действия будут произведения Селена в связи с этим.
Сейчас минутка будет.
А?
Не было слышно вопроса.
Повторите, пожалуйста, вопрос, Тимофей.
Да, вопрос такой, что я плохо очень слышал Шелли, просто связанный с конференц-колом по мобильному было плохо слышно. Я до конца не понял, Теленор, как будет заплатить Теленор? Через 10 дней будет вынесено решение, и Теленор должен будет заплатить и погасить резерв. Как это будет делать? Принято ли уже решение или еще нет?
Возможно, это в большей степени по российской судебной практике. Вопрос Григорию.
Да, ну, первое, что будет сделано, это немедленно будет подана жалоба, безусловно, на это абсолютно необоснованное и незаконное судебное решение. Это будет сделано, как только будет изготовлена мотивировочная часть. Ну и далее мы намерены защищать свои права всеми доступными способами, как на стадии исполнительного производства, так и в процессе дальнейшего обжалования судебных актов. Конкретные шаги я пока бы говорить не хотел, поскольку мы не видели мотивировочной части, и многие детали нам пока неизвестны. вот, что там конкретно суд написал. Вот. Но то, что мы будем защищать свои права всеми абсолютно доступными законными средствами, это абсолютно точно.
Но ведь он вступает в силу, жалоба не отменяется.
Тимофей, извините, очень плохо слышно, прерывается связь.
Подача жалобы, она не отменяет вступление в решение, в законную силу решения. И ущерб должен быть погашен, так? Возмещен. В любом случае.
Суд, к сожалению, признал обоснованным абсолютно абсурдные требования истца, но это не отменяет всей этой совокупности гарантий и прав, которые предоставлены должнику по исполнительному производству. И мы все намерены использовать с целью не допустить исполнения этого абсурдного судебного акта.
То есть вы можете подать жалобу, пока что на время ее рассмотреть не исполняете, так?
Простите?
То есть Теленор и его представитель имеют право подать жалобу на это решение на время ее рассмотреть. Не исполнять решение. По крайней мере,
ну, прямо такой возможности в законодательстве не предусмотрено, но существуют различные механизмы. Еще раз повторю, я не хотел бы о них сейчас подробно говорить, поскольку мы не видели окончательного решения в окончательной форме.
Понятно.
Уважаемые коллеги, еще вопросы к господину Шелле.
Это Игорь Агапов, Прайм-ТАСС, господину Чернышову скорее. Жалоба, которая будет подана, это будет формально жалоба в апелляционную станцию, или это уже будет кассационная жалоба? Как это будет?
Это кассационная жалоба.
Это будет уже кассационная жалоба?
Да.
Угу. Понятно. Ясно. То есть, если не принять, я вот, чтобы уточнить ответ, который вы дали Тимофею, если не принять специальных мер, то исполнительное производство, собственно, через 5 дней начнется, и его, в общем, должны будут проводить уже непосредственно.
Да.
Да, понятно. Спасибо.
Коллеги, вопросы еще? Господину Шелле.
А можно? Это Антон Трошин из Интерфакта.
Да, Антон.
А вот раньше, если не ошибаюсь, заявлялось о том, что как вариант могут быть акции Вымпелкома, то есть взыскание может быть обращено на акции Вымпелкома, принадлежащие Теленору, в том случае, если решение будет удовлетворено. Вот насколько сейчас возможна вероятность такого варианта, что взыскание будет обращено на акции Вымпелкома, и они будут Теленором переданы на баланс самого Вымпелкома, как раньше это сообщалось, что как возможная опция?
Этот вопрос кому? Алло.
Ну да, раньше, если не ошибаюсь, это заявляли, по-моему, господин Григорий это заявлял раньше, как возможный вариант развития событий.
С нашей точки зрения, получение контроля над акциями Вымпелкома, которые принадлежат Теленору, являются истинной и основной целью того действия, которое было затеяно в Ханты-Мансийске и продолжилось в Омске. Безусловно, те структуры, которые стоят за истцом, будут прилагать все усилия, чтобы достичь ранее намеченной, поставленной перед собой цели. Мы будем, еще раз повторю, защищаться всеми доступными и предоставленными нам российским законодательным средствами.
То есть я правильно понял, вот на данный момент вы не можете сказать о том, что произойдет через 5 дней, когда решение вступит в силу. Будут ли эти акции каким-то образом списаны, будут ли...
Ну, я еще раз повторю то, что мы говорили, мы бы не хотели строить прогнозы и не хотели бы предполагать, что будет в будущем. Мы бы хотели пока ограничиться комментированием фактов, то есть того, что произошло, ну и каких-то, ну, какими-то нашими там ближайшими планами.
Спасибо, спасибо, Григорий. Анна, у вас есть что-то добавить?
Вы знаете, меня уже просят перевести то, что сказал Шель, тогда я переведу основную суть. Значит, господин Йонсен сказал, что уже раньше была такая практика, когда решения судов нижестоящих инстанций были пересмотрены в пользу Теленора. Такой, допустим, был случай в Краснодаре. И тогда высший арбитражный суд принял решение в пользу Теленора и не допустил человеку, который владел двумя акциями Вымпелкома, оспорить акционерное соглашение между Теленором и Альфой. то есть прецеденты такие уже были. А также господин Йонсон сказал, что Теленор не намерен платить ни единого доллара из этих штрафных санкций вот в подобном в таком судебном разбирательстве. Он также сказал, что мы рассматриваем этот суд не как попытку получить с Теленора какие-то деньги за якобы имеющийся ущерб от непокупки компании УРС, а как атаку на наше право владения акциями Ventilcom.
Что?
Что мы Теленор рассматривает эти судебные разбирательства как попытку лишить нас права владения акциями Ventilcom.
Спасибо.
А подождите, вопрос.
Да, пожалуйста.
Ранее, вот перед первым заседанием Омского суда в декабре, Родриксел говорил, что Теленор может потребовать от России возмещение ущерба. Будет ли это в этот раз, если Теленор использует эту меру? Двигательный мир.
I guess I should answer that question. I mean, from our point of view, like I said, we are sure that this will be handled by Russian courts. We have confidence that the highest level of the Russian court system will not approve, will not let this move any further when we get there. And I don't want to, you know, initiate any kind of speculation about what we're going to do in the future. It is clear, as a publicly traded company, we have a strong obligation from our owners and from our board to do everything we can to protect the interests of our shareholders. But again, I'm sure that this will be resolved within the framework of the Russian legal system.
Okay.
Спасибо большое. Уважаемые коллеги, если вам потребуется уточнить какие-то комментарии, пожалуйста, обращайтесь либо в агентство Михайлов партнеры, либо к Анне Ивановой-Голицыной. Если вопросов больше нет, спасибо всем за звонок. До свидания.